Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 7, стихи с 36 по 50. Прощение во Христе.
Откроем 7 главу Евангелия от Луки. 7 глава Евангелия от Луки. Читая эту главу, изучая эту главу, мы видим, что одно из обвинений, выдвигаемых против Иисуса, представлено в 34 стихе. «Друг мытарям и грешникам». Это что значит? Это значит, что он ведет такой же нечестивый образ жизни, как и они. Вот такое обвинение выдвигали против Иисуса книжники и фарисеи, а народ подхватывал это обвинение. И, отвечая на это обвинение, Лука приводит удивительную историю, удивительную и трогательную историю, показывающую, что наш Господь, общаясь с грешниками, да, Он общался с грешниками, не уподоблялся им, но заботился об их душах и влиял на них положительно, грешники раскаивались и обретали новую жизнь. Данная история как раз и будет находиться в центре нашего внимания сегодня. Давайте прежде всего прочитаем эту историю. Итак, Евангелие от Луки, 7 глава, стих 36-50. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Иисус сказал: «А у одного заимодавца было два должника. Один должен 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Мы с вами понимаем, что величайшее счастье – знать о прощении своих грехов. И, наверное, величайшее несчастье, горе – не иметь такого прощения. И это несчастье проявляется уже на земле. Потому что жить под бременем собственных грехов – это невероятное мучение. Некоторое время назад я читал о немецком солдате времен Второй мировой войны, который штыком убил девочку по приказу командира. Даже после окончания войны муки совести не оставляли его. Он никогда не женился, потому что не мог строить отношения с женщинами. Он очень сильно боялся общаться с детьми, и не мог слышать детский голос. Однажды он отправился к священнику, ища успокоения своей метущейся душе, но, не получив его, ушел, а через неделю покончил жизнь самоубийством. Конечно, там и священник странный, он сказал, что он пошел в рай, этот человек. Это все очень странные религиозные взгляды. Но я хочу сказать не об этом. Я хочу сказать о том, что бремя грехов давит на человека очень тяжело, и даже в процессе земного пути это бремя для некоторых становится настолько невыносимым, что они решают покончить жизнь самоубийством. Бывает так, что у человека есть все – физические благословения, там, здоровье, деньги, хорошая работа, высокое положение в обществе. Нет только одного. Нет мира в сердце. Горечь прошлых грехов отравляет всю жизнь. Однако хуже этого то, что муки совести непрощенного грешника не прекратятся даже после смерти. И Писание говорит, что они не только не прекратятся, а они значительно усилятся. Непрощенного грешника ждет ад, суд и озеро огненное. Как говорит Писание, там будет плач и скрежет зубов. Очень важно получить прощение всех своих грехов именно на земле, еще на земле, потому что после смерти, в вечности, прощения грехов нет. Прощение грехов после смерти невозможно, кто бы вам что ни говорил. Прощает ли Бог худших грешников? Прощает ли Бог самых падших грешников? А если прощает, то как изменяется жизнь прощенного человека? Прощение дается даром по благодати вместе со спасающей верой, или же прощение зарабатывается делами и религиозными упражнениями? Ответы на эти вопросы мы получим в основной части проповеди. Мы получим, рассмотрев три истины о прощении. Первая истина. Прощение возможно для падших грешников. Стих 36-39. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». В каком-то из районов Галилеи, где конкретно Лука не указывает, один из фарисеев пригласил Иисуса в свой дом для совместного общения и вкушения пищи. После посещения синагоги считалось привычным пригласить раввина, который только что учил в этой синагоге, для того, чтобы разделить с ним пищу, поговорить, пообщаться, задать различные вопросы и выслушать его наставления, выслушать ответы на эти вопросы. Видимо, и наш Господь посетил местную синагогу в каком-то из городов Галилеи, произнес там проповедь, после чего был приглашен фарисеем. Может показаться, что фарисей интересуется истиной, что он проникся глубоким-глубоким уважением к Иисусу, любовью к Нему, поэтому решил Ему послужить, вот устроил для Него такой обед, прием пищи. Но на самом деле это не так. Прежде всего, на основании 45-46 стихов можно сказать, что хозяин дома даже не постарался проявить особое гостеприимство. Он не позаботился о том, чтобы кто-то из слуг омыл ноги Иисусу. Он отказал в поцелуе в щеку, считавшимся проявлением любви, и тем более не выразил особое почтение гостю, совершив помазание его головы маслом. Также согласование Евангелия показывает, что на тот момент фарисеи уже решили отвергнуть Иисуса. Они уже решили не верить в Него и строили различные коварные замыслы против Него. И мы с вами только читали, что против Иисуса выдвигалось обвинение, Он друг мытарям и грешникам. И это обвинение, конечно же, выдвигалось с подачи книжников и фарисеев. Они называли Его нечестивцем. В общем, книжники и фарисеи враждовали против нашего Господа, и поэтому маловероятно, чтобы вот этот фарисей пригласил Иисуса для того, чтобы познать истину. Ничего такого нет. Холодный прием. Это согласуется с тем, что против Иисуса звучат обвинения. Такой достаточно неприятный момент. Находясь на месте Иисуса, некоторые из нас сказали: «Я, наверное, не пойду в гости, мне такие гости не нужны». Но наш Господь идет для того, чтобы говорить истину. Итак, войдя в дом фарисея, Иисус возлег. Из 49 стиха мы узнаем, что вместе с ним возлежали и другие люди. Вероятно, это друзья хозяина дома. Такой прием пищи подразумевал длительное общение, И это общение порой даже продолжалось, могло продолжаться до захода солнца. Никто не пытался разогреть полуфабрикаты, блюда готовились долго и подавались по мере готовности. Что-то уже было готово к началу обеда, а что-то еще нет. В те времена в Галилее подавали печеные овощи, рыбу, запеченную на углях, хлеб. Блюда из мяса считались самыми дорогими. Также пекли печенье, и финики подавались в качестве десерта. Вино, разбавленное водой, – основной напиток. В домах состоятельных людей возлежали на коврах или низких топчанах, опираясь на левый локоть, а правой брали пищу. Возлежали вокруг квадратных столов, которые приблизительно в два раза ниже современных столов. Соответственно, ноги возлежащих располагались по периметру трапезной комнаты. Иисус возлежит, кушает пищу, общается с хозяином дома и другими гостями. В это время происходит следующее. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Кем была эта женщина? Некоторые ошибочно называют ее Марией Магдалиной, о которой сказано в начале 8 главы. Однако никаких доказательств данной точки зрения в Писании мы не находим. И вообще маловероятно, чтобы Лука сначала представил какую-то женщину, а потом возник какой-то следующий эпизод в его повествовании, и там он называет ее по имени. Это вообще не соответствует написанию книг того времени. Так что это не Мария Магдалина. Также эту женщину не стоит путать с женщиной, которая отерла волосами ноги Иисуса в Вифании, о чем сообщает Матфей в 26 главе, Марк в 14 главе и Иоанн в 12 главе. Это событие произошло в Иудее, а рассматриваемое нами сегодня событие произошло в Галилее. В общем, два разных события. Чем занималась эта женщина? Она была известна в своем городе как грешница. Обычно так называли женщин легкого поведения, блудниц, то есть проституток. Нередко такие женщины общались с мытарями и их коллегами, крепкими мужчинами, которые помогали мытарям выбивать деньги из населения. Мытари, грешники и блудницы – люди одного круга общения. Конечно же, сам фарисей никогда бы не пригласил блудницу в свой дом. Это означало бы конец его репутации. Здесь возникает вопрос. Тогда как блудница оказалась в доме фарисея? Как она туда попала? Вот как. Когда в гостях находился известный раввин, двери дома открывались для всех желающих. Люди приходили и скромно стояли вдоль стен возле ног гостей. Вкушать пищу они не могли, но могли слушать беседу. В небольших по современным меркам городах и селениях Галилеи возможность послушать такую беседу в субботний вечер являлась самым увлекательным видом досуга за всю неделю. В те времена информации было гораздо меньше, чем сегодня, а желание узнать что-либо новое присуще людям всегда. Это и привело людей в дом фарисея. Так среди пришедших послушать Иисуса оказалась и блудница. Она вошла сквозь открытые двери и тихо стала у стены. Лука отмечает, что она узнала, кто в доме фарисея. Значит, женщина уже слышала об Иисусе и раньше, или лично слышала, внимая наставлениям нашего Господа, или слышала об Иисусе от других людей. Как грешница повела себя в доме фарисея? Вот как. С собой она принесла алавастровый сосуд с миром». То есть с дорогостоящим ароматным маслом. Такое масло могло стоить очень дорого, 300 динариев, например, что составляет средний годовой заработок одного человека. Очень дорого. Небольшой сосуд с маслом, который составляет средний годовой заработок одного человека. Представляете, вот вы работали целый год, и все, что вы могли купить за заработанные средства, это вот этот небольшой алавастровый сосуд. Очень-очень дорогое масло. Откуда у блудницы такое дорогое масло? Она могла его приобрести только на деньги, заработанные своим греховным ремеслом. Это значит, что в своем деле она достигла, ну, скажем так, определенного успеха. У нее были богатые, состоятельные клиенты, которые позволяли ей приобретать такие дорогостоящие сосуды. Зачем ей такое масло? Блудницы применяли подобное масло в своей деятельности, обслуживая клиентов, которые были способны за это щедро заплатить. Итак, что мы видим? Грешница любит Христа как Господа и Спасителя. Ее сердце переполнено святыми чувствами к Нему. Она очень желает выразить благодарность Господу и хоть как-то послужить Ему, но не знает как. Господь находится так близко, рядом с ней. Все, что приходит ей в голову в данный момент, распустить волосы за неимением полотенца и отереть волосами ноги Иисуса. Она плачет, здесь сказано, слезы ручьем текут из ее глаз, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. Греческое слово «врехо» означает «мочить», «посылать дождь». Поэтому перевод «обливать» – это очень хороший перевод. Здесь мы видим буквальное исполнение слов Иисуса: «Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь». Женщины обычно покрывали голову. Находиться в обществе с непокрытой головой могли только блудницы. А о том, чтобы распускать волосы, не могло быть и речи. Распущенные волосы у женщин воспринимались как попытка соблазнить мужчину. Последовательность действий грешницы должна быть такой. Сначала она смывает дорожную пыль с ног Иисуса слезами, отирая волосами и целуя ноги. Затем она мажет, натирает ноги нашего Господа маслом, приятный аромат которого наполняет всю комнату. Согласитесь, для репутации Иисуса перед собравшимися это выглядело очень-очень опасно. Очень опасно. Что бы вы сказали, увидев кого-то из известных пастырей в подобной ситуации? Что бы вы сказали? Например, вы увидели пастыря, который общается с проституткой на очень близком расстоянии и позволяет ей прикасаться к себе. Несомненно, фарисей и его гости были оскорблены таким поведением грешной женщины. Она прикасается к учителю, она распустила волосы, да еще и использует здесь, в доме фарисея, масло, которое привыкла применять в своей профессиональной деятельности. Это просто ужас, это просто шок, это нарушение всех возможных мыслимых и немыслимых правил приличия. Да как такое может быть? Но еще более удивительно, что Иисус не прогнал ее прочь. Если бы блудница попробовала подобное сделать с самим фарисеем, с хозяином, я думаю, он бы ее оттолкнул ногами, вскочил, закричал, выгнал бы ее, и слуги ее увели бы далеко. А здесь она подходит к Иисусу, проделывает все это, а нас Господь ее не прогоняет. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратите внимание, хотя женщина и нарушает правила приличия, фарисей мысленно обвиняет Иисуса лишь в отсутствии качеств пророка. Он не подозревает нашего Господа в порочной связи с ней. До такой наглости даже фарисей не доходит. Его вывод очень простой. Иисус напрочь лишен пророческого дара. Как он может знать великие события будущего, если не знает элементарного, не знает, кто находится рядом с ним и позволяет грешнице прикасаться к себе? Фарисей не понимает, что в настоящий момент святой Бог общается с прощенной грешницей и принимает ее служение и поклонение. Фарисей считает ее недостойной даже своего внимания. В его законнической системе мышления прощение нужно заработать. Спасение достигается делами, соблюдением многочисленных религиозных правил, которые блудница не могла даже запомнить, тем более не могла исполнить. Поэтому ни о каком прощении для нее в разуме фарисея не могло быть речи. Но, как мы увидим далее, Господь простил ее и спас. Если бы у фарисея спросили, прощает ли Бог падших грешников, принимает ли он их в свою духовную семью, разделяет ли с ними близкое общение, он, несомненно, сказал бы «нет». Вот таких, как эта женщина, Бог не прощает. Фарисей смотрит на грешную женщину свысока, он ее презирает, глубоко презирает. Человек, проживший крайне греховную жизнь, может сомневаться, а простит ли меня Бог? Более того, даже у спасенного человека время от времени могут возникнуть воспоминания о прежней греховной жизни и появляться искушение, а действительно ли Бог простил мне даже самые постыдные мои дела? Изучение общения Иисуса с блудницей должно развеять сомнения подобного рода. Апостол Павел писал: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам 6, 9, 11. Это значит, что Бог прощает грешников, самых падших грешников. Каким бы ужасным грешником вы ни были, если раскаетесь в своих грехах и уверуете в Иисуса Христа как в единственного Спасителя и Господа, Он непременно простит вас и примет в свое общение. И вот эту картину здесь и показывает Иисус. Поэтому Он не прогоняет эту женщину. Поэтому Он ее не прогоняет. Важное замечание. Иисус, будучи святым Богом, мог так общаться с грешниками, подобными этой блуднице. Потому что Он влиял на них положительно, а они не могли повлиять на Него отрицательно, не могли Его соблазнить и привести к греху. Однако последователи Христа должны соблюдать меры предосторожности, потому что их можно соблазнить и привести к падению. Последователи Христа должны быть особенно внимательными в общении с лицами противоположного пола, сохранять необходимую дистанцию, избегать прикосновений, никогда не оставаться наедине и не вести разговоры на неподобающие темы. Первая истина о прощении во Христе – прощение возможно для падших грешников. Если падшие грешники придут к Иисусу, Господь их не изгонит вон. Вторая истина – прощение производит действенную любовь. Стих 40-49. «И, обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежащие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Прочитав мысли Симона Фарисея, заключившего, что если бы Иисус был пророк, то знал бы, кто к нему прикасается, и не позволил этого делать, наш Господь отвечает на его мысли притчей о взаимодавце и двух должниках. Цель данной притчи – привести Симона к осуждению самого себя за негативное отношение к блуднице и тому, что она сделала. Содержание притчи очень простое. У одного взаимодавца, то есть профессионального одалживателя денег и зарабатывающего на получении процентов, было два должника. Один должен 500 динариев, серебряных римских монет. Динарий – средняя заработная плата за один день. Соответственно, 500 динариев человек мог заработать более чем за полтора года, 20 месяцев. Другой должен был 50 динариев. Это плата за 2 месяца. Оба они не могли рассчитаться, вернуть деньги, поэтому взаимодавец милостиво простил им долги. К пониманию основного урока притчи подталкивает следующий вопрос. «Скажи же, который из них более возлюбил его?» Ответ здесь очевиден. Поэтому Симон говорит: «Думаю, тот, которому более простил». Иисус согласился с таким ответом. «Правильно ты рассудил». И далее, повернувшись к грешной женщине, но все еще продолжая говорить с Симоном, Иисус стал укорять его. Слова «видишь ли ты эту женщину» должны привлечь внимание к контрасту между ее любовью и равнодушием Симона. Фарисей, несомненно, понял, что под взаимодавцем подразумевается кто? Бог. Под первым должником, которому прощено 500 динариев, подразумевается кто? Блудница. А себя он ассоциировал со вторым должником, которому прощено в 10 раз меньше 50 динариев. На первый взгляд все так и выглядело, но это только на первый взгляд. Это только на первый взгляд. На самом деле все не так. Дальнейшее пояснение Иисуса показало фарисею, что он вообще не прощенный грешник, что он гораздо хуже этой падшей женщины, и долг его выше. Это становится очевидным из следующих трех сравнений, приведенных Господом. Первое сравнение. «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла». Правила гостеприимства того времени требовали как минимум предоставить гостю воду, чтобы он мог омыть себе ноги. А лучше, чтобы это сделал раб или слуга. У состоятельных хозяев, способных устраивать большие приемы, непременно были слуги или рабы. Фарисей этого не сделал, элементарного не сделал. А блудница сделала гораздо больше, омыв ноги Иисуса слезами, своими слезами. Второе сравнение. «Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги». По-настоящему теплый прием дорогого и уважаемого гостя включал в себя и поцелуй хозяином в щеку. Симон этого не сделал. А блудница не переставала целовать ноги нашего Господа. Третье сравнение. «Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги». Особое гостеприимство проявлялось и в помазании головы маслом. Как правило, использовалось относительно недорогое оливковое масло. Фарисей отказал Иисусу и в этом, а грешница помазала его ноги очень дорогостоящим миром. Вывод. Грешница проявила себя по отношению к Иисусу лучше фарисея. Она горела любовью к Господу. А фарисей не проявил даже малой части такой любви. Он не тот, кто любит много, потому что ему прощено много. Он не такой, как блудница. Он не тот, кто любит меньше, потому что ему прощено меньше. Он тот, кто вообще не любит Иисуса. Вообще. Фарисей – худший грешник в рассматриваемом нами сейчас отрывке Писания. Гордый, самоправедный, презирающий мытарей и блудниц. На первый взгляд могло показаться, что самым грешным человеком в этой истории является падшая женщина. Но как становится все более и более очевидным, худший грешник в этой истории – фарисей. Это удивительно для читателей того времени особенно. Он так и остается в своем бедственном духовном состоянии. А о блуднице Иисус говорит: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Есть важная деталь, пожалуйста, обратите на нее внимание. «Прощаются» – это несколько ошибочный перевод. Он создает впечатление, будто Иисус прощает ей грехи прямо сейчас за то, что она сделала. Вот она проявила любовь к Иисусу, и за это он ее простил. Однако греческий текст подчеркивает, что ее грехи уже были прощены, а Иисус лишь объявил об этом. Правильный перевод – не прощаются, а прощены. Прощены грехи ее многие, потому что она возлюбила много. Жертвенная действенная любовь в настоящем свидетельствует о том, что прощение грехов уже совершено. Вот какая мысль здесь у Луки. Далее Иисус продолжает: «Кому мало прощается, тот мало любит». Кому мало прощается, тот мало любит. Данный принцип актуален во все времена. Даже сегодня в евангельских церквах чаще всего духовно вялые, не горящие любовью, служащие без особой самоотдачи, встречаются среди тех, кто до обращения жил достаточно нравственно и не познал многих ужасов грехов, а горящие любовью ко Христу подобны блуднице. Надо сказать, действительно такая закономерность порой прослеживается. Но из этого не следует, что невозможно научиться по-настоящему любить Христа, если прежде не пройти школу наиболее нечестивой и греховной жизни. Это неправильно. Некоторые говорят: вы не можете любить Христа, если вы в ужасные грехи не окунетесь с головой. Духовный рост в освящении через познание и применение Слова Божьего сделает любого верующего, независимо от его прошлого, горящим искренней и жертвенной любовью к Господу. Обращаясь к блуднице, Иисус говорит: «Прощаются тебе грехи». Здесь также лучше перевести «прощены». Лука употребляет такой же греческий глагол, описывающий действие в прошлом, эффект которого наблюдается в настоящем. Некоторое время назад грешная женщина услышала учение Иисуса, узнала о нем, получила дар прощения, и теперь она продолжает находиться в прощенном состоянии. Услышав, как Иисус объявил о прощении грехов, возлежащие с ним подумали: кто это, что и грехи прощает? Лука не приводит какого-либо ответа на данный вопрос, но внимательному читателю ответ очевиден. Кто это? Это Бог. Это Бог. Симон, фарисей, уже мог это понять. Несколько минут назад он мысленно отрицал, что Иисус – пророк, так как позволяет грешнице прикасаться к себе. А теперь, услышав притчу, отвечающую на его внутренние сомнения, Симон узнал, что его мысли открыты Иисусу. А кто способен знать мысли человека? Кто? Только Бог. Давид писал: «Ты разумеешь помышления мои издали». Псалом 138, стих 2. Фарисей, как знаток Писания, имел достаточной информации, чтобы прийти к удивительному выводу. Тот, кого он считал ниже пророка, является всезнающим Богом. Если человек действительно получил прощение всех своих грехов, это не останется незаметным в его жизни, но непременно отразится в жертвенном служении любви. Почему блудница так себя ведет? Она пережила прощение грехов. Она пережила прощение своих ужасных грехов. Она стыдится прошлой жизни. И вот рядом Иисус. Ее сердце горит любовью к Нему. И она делает все, что она может. Вероятно, ее служение, ну, не очень продуманное, не очень основательное, да? И дальше, вот в первых трех стихах 8 главы, мы встречаем женщин, чье служение уже более продумано и более основательное, и более правильно. О них мы поговорим в следующий раз. Возможно, служение блудницы вот такое спонтанное, эмоциональное, но Христос принимает его, потому что это очень искреннее и очень жертвенное служение. Это проявление любви, которая горит в ее сердце. А как мы можем сегодня послужить Христу? Как мы можем сегодня проявить действенную любовь к Господу? Ведь Он физически не присутствует среди нас. Да, действительно, Иисус на небесах. Однако мы можем послужить Ему, поддерживая Его последователей на земле. Господь говорил Своим ученикам, Матфея 10, 40-42, «Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Поддерживая труд служителей Христа, человек служит самому Христу. А служа Христу, человек служит Богу Отцу. Оказывая помощь пророку, то есть проповеднику Слова Божьего, вы получите ту же награду, что и он. То есть люди, которые, например, всячески поддерживали служение Чарльза Спержена, получат такую же награду, как и он. То же самое касается помощи всем верующим, названным праведниками и малыми. Итак, служение Божьим людям – это служение Христу. Если у вас есть пыл и огромное желание проявить любовь к Господу, такое же сильное, как и у грешной женщины, о которой мы говорим сегодня, осуществите это желание, служа представителям Иисуса на земле. Люди иногда говорят, я хочу служить. Вот я, моя жизнь как-то нормализовалась, я хочу служить. Но вы знаете, каких-то официальных служений в церкви не так много. У нас сегодня нет свободных официальных служений. И не все достаточно одарены, чтобы их нести. И люди думают, ну как послужить? Ну не знаю, как можно послужить? В голову мне не приходит, как послужить Господу? И вот здесь ответ, здесь ответ. И в следующих трех стихах, 8 главы, которую мы будем изучать, в первых трех стихах 8 главы, ответ на этот вопрос. Человек, который вообще никогда не служит, никогда не проявляет жертвенности, на самом деле не любит Христа, он не спасен. Он похож не на прощенную грешницу, а на гордого самоправедного фарисея, отказавшегося оказать Иисусу теплый прием, отказавшегося проявить соответствующее гостеприимство. Первая истина о прощении во Христе – прощение возможно для падших грешников. Вторая истина – прощение производит действенную любовь. Если человек по-настоящему пережил прощение во Христе, его сердце горит действенной любовью, жертвенной любовью, которая непременно проявится в служении его представителям на земле. Третья истина – прощение связано со спасением по вере, стих 50. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Эти слова полностью противоположны богословию Симона, богословию его гостей, которые спасались при помощи человеческих усилий, старательно исполняя все тонкости закона, значительно усложненного многочисленными фарисейскими дополнениями к закону. А здесь какая-то блудница объявляется спасенной. Так это что получается? Мы прилагаем огромные усилия, мы накапливаем собственные религиозные заслуги, и это все ничего не значит, если даже столь явная грешница может так вот раз и обрести спасение. Концепция незаслуженного спасения через веру звучит оскорбительно для любого сторонника религии дел и кажется ему абсолютно невозможной и противоречащей справедливости. Но это как раз то, чему учит Писание. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтоб никто не хвалился» Ефесянам 2, 8, 9. Нам важно понимать, что прощение неотделимо от спасения по вере. Неправильно думать, будто блудница сначала получила прощение, а спустя время была спасена от Божьего суда и последующего вечного наказания. Невозможно быть прощенным, но не спасенным. Невозможно. В одно мгновение Бог призывает человека действенным образом, в одно мгновение возрождает, дарует ему дар покаяния в совершенных грехах и дар веры. Именно в этот момент человек обретает спасение. Все это происходит в одно мгновение. И это все случилось в жизни грешницы. Однажды она услышала учение Иисуса, приняла его, получила прощение грехов и спасение. Спустя время ей стало известно, что учитель в доме Симона, фарисея, горя любовью к Иисусу, она пришла в этот дом и как смогла послужила ему. Вот как смогла, так и послужила. Видя ее сердце, Господь объявил о том, что данная женщина уже получила прощение грехов и пережила спасение. Удивительный мир, покой озарил ее сердце. Данное объявление укрепило веру спасенной, а также обличило самоправедного фарисея и его гостей. Вот такая удивительная и трогательная история. Она учит нас трем истинам о прощении. Первая истина – прощение возможно для падших грешников. Вторая истина – прощение производит действенную любовь. И третья истина – прощение связано со спасением по вере. Поэтому даже если вы ужасный грешник, прощение для вас возможно. Уверенность в том, что ваши грехи прощены, усилится, когда вы увидите у себя проявление жертвенной любви. Некоторые люди сомневаются, спасен я или нет. Но когда вы увидите у себя проявление жертвенной любви, эти сомнения уйдут. Прощение грехов – это дар, его не нужно зарабатывать. Оно дается даром по благодати в момент обращения. Поэтому любой человек, который раскается в своих грехах и уверует в Иисуса Христа как единственного Спасителя и Господа, мгновенно получит прощение всех своих грехов и чудесный мир в сердце. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!